Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Неисправность авиадвигателя считается основной причиной катастрофы самолета в Перми. В Брюсселе, Тбилиси и Москве проходят дипломатические военно-политические консультации о кавказском кризисе. Папа Римский Бенедикт XVI завершил пасторскую поездку во Францию. Таковы главные темы дня понедельника, 15 сентября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Неисправность двигателя считается основной версией крушения самолета под Пермью, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. По предварительным данным, в полете произошло возгорание и взрыв правого двигателя. Признаков теракта при падении самолета, как сообщают чиновники, не обнаружено. В результате катастрофы погибли 88 человек. В Перми в понедельник объявлен день траура. В город продолжают прибывать родственники погибших. Они сдают пробы ДНК для того, чтобы идентифицировать останки погибших. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В Пермском крае объявлен траур в связи с крушением пассажирского самолета Boeing 737, в котором погибли 88 человек. Министр транспорта России Игорь Левитин отверг версию теракта.
По информации спецслужб, а взрывотехники здесь были, признаков террористического акта не обнаружено. У нас нет информации о том, что взорвался воздух. И расшифровка самописцев покажет все элементы работы самолета во время посадки, работу всей аппаратуры самолета, а также мы четко поймем все действия пилота.
О том, что происходит в Перми в день траура по погибшим в авиакатастрофе, рассказывает моя коллега Анастасия Сечина.
В Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась общегородская панихида по жертвам катастроф. Также сегодня активисты местного интернет-форума собирают людей для того, чтобы возложить цветы на перекрестке улиц недалеко от места крушения. Самоорганизовались и пользователи социальной сети ВКонтакте, где создана группа «Память погибших» Боинга 737 «Москва-Пермь». В Пермском театре оперы и балета сегодняшнее открытие сезона заменили концертом в память о жертвах катастрофы. В Пермского отделения Международного общества «Мемориал» уже прозвучало предложение установить монумент в память погибших. В «Мемориале» подумывают о создании инициативной группы, которая сможет заняться сбором средств для памятника, а также общественным контролем решения проблемы полетов над городом. В то же время в Перми продолжаются печальные хлопоты. Родственники погибших сдают кровь, которая необходима для выяснения личности через анализ ДНК. Процедура опознания займет порядка 3-4 недель. Родственники, в том числе из других стран, продолжают пребывать в Пермь. Группу тех, кто уже находится в городе, сегодня вывезли на место катастрофы. Как сообщили в следственных органах, оцепление вокруг него не будет снято ни сегодня, ни завтра.
Из Перми передавала Анастасия Сечина. Сразу после авиакатастрофы компания «Аэрофлот» заявила о том, что родственникам погибших будет выплачена страховая сумма 2 миллиона рублей и запретила своей дочерней компании «Норд» использовать бренд «Аэрофлот». Эксперты считают, что таким образом крупнейший российский авиаперевозчик проявляет заботу о своем имидже. Очередная крупная воздушная катастрофа вновь заставила вспомнить о том, что большинство российских самолетов, в том числе и разбившийся «Боинг», закупаются Россией за рубежом. Все они, как правило, попадают в страну уже бывшими в употреблении. Заслуженный пилот СССР, а ныне президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов, объясняет, что российские авиакомпании вынуждены приобретать такие самолеты, потому что отечественный авиапром просто не в состоянии выпускать современную высокотехнологичную продукцию.
Если имеются свободные средства, конечно, покупаются самолеты свеженькие, новые. Если наблюдается их недостаток, то покупаются самолеты подержанные. Старый самолет у гражданской авиации мира, такого понятия не существует, потому что есть так называемый ресурс. Ресурс есть самолета, установленный по налету, по посадкам и по времени его эксплуатации. Но во время жизни самолета, сколько бы он ни жил, 10, 20, 30 лет, каждая деталь, каждая заклепка имеет свой ресурс. И по мере того, как этот ресурс вырабатывается, предположим, там 10 лет, да, то меняется на абсолютно новый агрегат, деталь, механизм и так далее. И вот эти вот ресурсные пополнения идут всю жизнь самолета. И к заключению своей карьеры через, предположим, 30 лет, все внутренности, вся начинка самолета может быть абсолютно новой. Авиапром, меры очень серьезные предпринимаются руководством страны, и идут туда большие капиталовложения, но нужно время, чтобы вот после систематического разрушения самолетостроения она бы пришла в себя и стала на крыло, как говорят в авиации. И это время, несомненно, придет. А чтобы не утратить национальную гражданскую авиацию как вид транспорта воздушного, наши авиакомпании вынуждены покупать западные. Что и делают.
Насколько верны и профессиональны были действия экипажа взорвавшегося самолета, покажет расшифровка черного ящика и расследование. Но вот какая проблема, насколько я знаю, существует. Молодежь не идет в летчики, и средний возраст российских пилотов приближается к 50 годам. Насколько это может отразиться так, теоретически на безопасности полетов?
Как говорят, старый конь борозды не портит. Чем старше командир корабля, тем он более опытный, побывал во многих ситуациях и многое знает и чувствует. Но с другой стороны, у нас у профессионалов за последние годы возникают тревожные ощущения, что в результате некой деградации учебных заведений, опять связанной с техникой, и другие там проблемы финансового характера, начинает ощущаться кризис летного персонала. Но, кстати говоря, это мировая тенденция. Летчиков сейчас не хватает везде.
Я бы хотела с вами обсудить действия компании «Аэрофлот». Компания объявляет о том, что родственникам будет выплачена страховка, и это происходит довольно-таки быстро и оперативно. Вот. И тут же «Аэрофлот» разрывает связи с компанией «Аэрофлот Норд», которая принадлежит взорвавшийся самолет.
«Аэрофлот» — это авиакомпания номер один в нашей стране. Это очень ответственная авиакомпания. Она очень ценит свой имидж, потому что «Аэрофлот» летает по всему миру, состоит в некоторых альянсах мировых. Плюс к этому, как вы знаете, вышел новый закон о компенсации родственникам погибших, где сумма страховая была увеличена с 20 тысяч рублей до 2 миллионов. И авиакомпания очень правильно поступает, что делает это сразу, сделала заявление и назвала сумму.
Это был заслуженный пилот СССР, президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов. Материальную помощь родственникам погибших пассажиров окажут и власти Пермского края. По распоряжению губернатора Олега Черкунова из резервного фонда краевого правительства семьям погибших будет выделено около 9 миллионов рублей. Это примерно по 100 тысяч рублей за каждого погибшего. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И вот еще одна вечерняя новость, связанная с этой же трагической темой. Темой авиакомпании «Аэрофлот» сегодняшнего дня будет выполнять рейсы только на самолетах, которые куплены самой этой компанией. Это означает, что договоры с «Аэрофлот Норд» о временном использовании его лайнеров «Боинг 737» модели 500 больше не действительны. Ранее сообщалось о том, что «Аэрофлот» взял в лизинг у «Аэрофлот Норд» и «Аэрофлот Дон» самолеты «Боинг 737» на то время, пока ему не будут поставлены ближнемагистральные самолеты «Сухой Суперджет 100» российского производства.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Последние данные о жертвах среди мирного населения в ходе юго-осетинского конфликта обсуждаем с замдиректором московского офиса Human Rights Watch Татьяной Лакшиной, только что вернувшейся с места событий. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 15 сентября. Поговорим мы и о ситуации на Кавказе. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сегодня ускорить вступление его страны в НАТО. Он заявил это на выездном заседании новой комиссии, которая называется «Комиссия НАТО-Грузия». Судя по информации, которую мы сообщаем из Тбилиси, реакция гостей грузинских генерального секретаря Союза ЯПА Дехо Пасхефера и представителей всех 26 государств-участников НАТО на этот призыв, на это предложение довольно сдержанное. Сейчас последние новости о том, что происходит в Тбилиси. Я рассчитываю узнать у корреспондента Радио Свобода грузинской столицы Георгия Кабаладзе. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Георгий, добрый вечер. Чем окончился первый день этого совещания?
Здравствуйте. В Тбилиси визиту генерального секретаря НАТО и проведению в столице Грузии заседания Совета НАТО придают огромное значение. Конечно, все признают, что это не первый визит генерального секретаря НАТО в Тбилиси. В начале десятилетия в Грузию часто приезжал, например, Хавьер Солана. Однако нынешний визит Яппе Хофстхефера ознаменовался очень важным событием – созданием постоянной комиссии Грузии-НАТО. И в Тбилиси отмечают, что НАТО работает вот в таком формате, в формате постоянной комиссии, лишь уже с тремя государствами постсоветского пространства. Существует, как известно, Совет Россия-НАТО, Комитет НАТО-Украина, и вот уже действует комиссия Грузия-НАТО. Грузинские политики и эксперты надеются, что создание и функционирование этой комиссии поможет Грузии в процессе интеграции в альянс. Впрочем, генеральный секретарь Яппе Хофстхефер был очень сдержан, говоря о перспективах сотрудничества Грузии, более тесного сотрудничества Грузии, и тем более вступления Грузии в НАТО.
Скажите, пожалуйста, Георгий, что-то известно о конкретных параметрах сотрудничества Грузии и Североатлантического альянса, в частности, восстановление, возрождение грузинской армии, реорганизация вооружения? Что-то об этом говорится или все это перенесено на второй день совещания?
Принципиальную позицию в ходе известного конфликта и заявил, что Грузия готова предоставить все доказательства того, что не она инициировала конфликт, что Грузия подверглась агрессии, и Грузия готова сотрудничать с Североатлантическим альянсом по всему спектру вопросов безопасности. Андрей?
Георгий, известно что-то более конкретно, видимо, вы не слышали моего вопроса, о параметрах сотрудничества НАТО и Грузии. Будет ли разговор о конкретных сроках и масштабах перевооружения грузинской армии?
По всей видимости, в данный момент обсуждается вопрос о предоставлении Грузии плана действий по вступлению в альянс, однако ни генеральный секретарь НАТО, ни другие послы о конкретных сроках пока не говорили, но грузинских хозяев это не разочаровало. Все-таки в Тбилиси считают, что вот этот уровень отношений, именно работа в формате комиссии Грузии-НАТО, она позволит, во-первых, укрепить вот те системы безопасности, которые были разрушены во время известного конфликта. Грузинские средства массовой информации, например, сообщают, что завтра генеральный секретарь НАТО посетит Гори, он осмотрит разрушенные здания. Генеральный секретарь НАТО и другие представители Североатлантического альянса побывают в штабе военно-воздушных сил Грузии. И Министерство обороны страны сообщает, что уже достигнут первый результат сотрудничества. Он состоит в том, что Грузия и НАТО будут обмениваться информацией о ситуации в воздушном пространстве. Для Грузии это очень важно, поскольку в ходе конфликта все воздушное пространство страны, как известно, контролировалось российской авиацией.
Спасибо. Георгий Кабаладзе, корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси, рассказал о первом заседании новой комиссии НАТО-Грузия. Затем, что происходит в Тбилиси, внимательно, конечно, следят в Москве. Там своя дипломатическая игра. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня отправился в Абхазию и Южную Осетию, признанную Москвой в качестве независимых государств. Он посетил Сухуми и Цхинвали. Подробнее о реакции России и ее дипломатическом контрнаступлении корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
В то время как генсек НАТО Яппе Хофстхефер и 26 послов стран-членов НАТО приехали в Тбилиси, российский министр иностранных дел Сергей Лавров едет в Сухуми и Цхинвали, показывая, что у России в этом регионе своя игра. В Абхазии Лавров рассказывал, что отношения с этой республикой будут у Москвы более чем тесными.
Мы будем заключать соглашения в самых разнообразных сферах жизнедеятельности, как и положено, между союзниками. И они будут охватывать и сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Соглашения будут касаться, разумеется, пограничных, таможенных вопросов, вопросов свободной торговли, налогообложения, валютной системы, банковской системы.
А Дмитрий Медведев в Москве на встрече с российским бизнесом еще раз заявил, что Абхазия и Южная Осетия будут теперь связаны с Россией и военными связями тоже.
Основной задачей является сделать так, чтобы не было рецидивов этой военной авантюры. Вы понимаете, что она могла зайти очень далеко. Южная Осетия и Абхазия объявили о своем суверенитете, и Россия признала их независимость. Мы вышли на установление дипломатических отношений, а на этой неделе я подпишу соответствующие специальные соглашения о развитии дружеских связей с этими новыми субъектами международного права. Эти соглашения будут, естественно, включать в себя и военную компоненту.
Военный эксперт Александр Гольц отмечает, что трезвые умы в России должны понять, НАТО по поводу Грузии расколото, и линия поведения Североатлантического союза в отношении этой страны будет следующей.
Создание всевозможных институтов Грузия-НАТО, которые будут неким паллиативом и плана индивидуального партнерства по членству в НАТО, и в конечном счете самого членства НАТО. В условиях такой жесткой конфронтации со стороны НАТО было бы полным безумием давать Грузии полномасштабные гарантии безопасности. И грузинский президент, и российские лидеры всячески сейчас демонстрируют готовность и способность ответить военным путем на любую провокацию или то, что они будут называть провокацией другой стороны. И с точки зрения НАТО это прямой путь быть вовлеченным в этот конфликт, что допустить, по-моему, трудно.
Однако, по словам Александра Гольца, скорее всего, в Москве пропагандистская составляющая в реакции на сотрудничество Грузии с НАТО все же возьмет верх.
Есть два пути ответа на это – рациональный и иррациональный. Рациональный заключается в том, чтобы понять, что, создавая всевозможные институты сотрудничества, НАТО хочет увильнуть от того, чтобы давать Грузии гарантии безопасности и спокойно реагировать на активность этих институтов. И иррациональный, который заключается в том, что вся эта активность будет рассматриваться как доказательство того, что агрессивный блок НАТО выдвигается на российские границы, и не сегодня-завтра оттуда начнется агрессия. Увы, все последние заявления российских лидеров свидетельствуют о том, что Россия пытается действовать иррационально.
Впрочем, по словам Александра Гольца, бурная реакция Москвы вряд ли предотвратит то, в чем НАТО действительно будет участвовать, а именно восстановление грузинской армии и ее перевооружение. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Согласно опросам общественного мнения, большинство граждан России до 70% одобряют действия руководства страны в связи с кризисом на Кавказе. Однако многие независимые политологи отвечают, что стратегические цели, которые, по всей вероятности, ставили в Кремле при планировании действий в отношении Грузии, не достигнуты, скорее напротив. О политике Дмитрия Медведева и Владимира Путина на кавказском направлении я беседовал с известным московским политологом, руководителем Центра экспертизы Марком Урновым.
Конфликт с Грузией усилил политические позиции правящего класса.
Внутри страны, безусловно, потому что такой консолидации общественного мнения я давно не видел. Что касается элиты, тут, я думаю, ситуация, может быть, будет посложнее, хотя сам факт начала боевых действий, он, конечно, элиту консолидировал, и всякого рода проявления возможных недовольств, они прекратились, заглохли. Чем удовлетворены те, кто удовлетворен? Аргументы простые, повели себя независимо от Соединенных Штатов, мы пока сказали им, что мы тоже можем действовать самостоятельно и свободно.
Означает ли это, что такая победоносная война пришлась просто кстати? Была ли использована возможность или, может быть, это какой-то долгий политологический план?
Честно сказать, не думаю, чтобы это был какой-то вот такой вот план устроить маленькую победоносную войну для того, чтобы консолидировать режим. Потому что то, что меня, наверное, более всего сейчас в России беспокоит, это отсутствие и долгосрочного планирования, и глубокой аналитической проработки принимаемых решений. Совсем не единственный вариант был вот так вот проходить в Грузию, до портов, прочее, стучать кулаком жестко по столу. Совсем не обязательно было признавать независимость, потому что просто долгосрочные негативные последствия всего того, что было сделано, они на порядок перевешивают вот такой вот краткосрочный эффект консолидации. Хотя, конечно, там наши некоторые акции позволяют говорить о том, что мы подзуживали Саакашвили к тому, вот, моей точки зрения, абсолютно тоже невзвешенному и глупому ходу, как наблюдается наблюдался, когда грузинские войска стали активно обрабатывать территорию Южной Осетии.
А вы сказали о том, что был избран именно такой вариант. Это вариант Дмитрия Медведева. В России есть президентская политика сейчас?
С моей точки зрения, есть, потому что вот вывод войск, последовательный подписание второго меморандума с Саркози, скорее свидетельствует о том, что это вот такая его инициатива, достаточно миротворческая, вот на общем таком военном фоне. Не могут не понимать наши верхи, что основные, хотя и не заявленные цели вот этой вот акции казались нереализованными и скорее реализуются прямо противоположные цели. Думаю, что введение войск требовалось для того, чтобы дестабилизировать режим грузинский, чтобы Саакашвили ушел, чтобы замедлился вход Грузии в НАТО. А все оказалось прямо наоборот. Грузия сплотилась вокруг обиженного России Саакашвили. НАТО активизировало свою помощь. Российские войска сейчас оттуда уходят из Грузии. Фактически миротворчество возложено на Европейский Союз. Ну, а мы там, естественно, будем наращивать вооруженные силы в признанных нами республиках. Но и не более того, а вот та часть Грузии, которая на некотором сленге называется собственно Грузия, теперь вот думаю, что мы, конечно, очень сильно ускорили процесс ее интеграции с Европейским Союзом и с НАТО. Ну и плюс к тому еще, конечно, активизировали процесс сближения с НАТО со стороны Украины. Вот поскольку это очевидно и понятно, для того, чтобы сдемпфировать вот эти негативные последствия, такая политика, которая сейчас идет от лица Медведева, ну, она лучше-то, наверное, сейчас особенно и не придумаешь, просто демонстрировать вот, да, свою приверженность подписанным соглашениям, миролюбивость и некую вдумчивость. Конечно, надо понимать, что опять-таки утрата доверия со стороны ведущих стран мира очень глубокая и восстанавливаться будет совсем не сразу.
Как вы относитесь к термину «тандемократия»? Некоторые ваши коллеги активно используют его, когда характеризуют нынешний этап политического развития России, имея в виду способ управления страной со стороны Путина и Медведева.
Пора порождения, видимо, расплывчатых терминов, многозначных, многозначительных. Там кто-то говорит о новом феодализме, кто-то говорит о тандемократии, кто-то продолжает пользоваться вот этот вот замечательный в своей пустоте термин моноцентризм там и так далее. Ситуация на самом деле действительно очень сложная и одним термином никак не описывает. Мы имеем президента, мы имеем очень влиятельного, супер влиятельного премьер-министра с его давно сложившимися неформальными связями. Имеем команды премьера и президента, которые, как всякие бюрократические команды, естественным образом каждый отстаивает свою первопозицию, и отсюда конкуренция и так далее. Ну вот поэтому здесь тандемократия имеет в виду, что вот они вот сели за один велосипед и стали крутить все четыре педали и вместе едут. Но плохо это описывает ситуацию. Скорее, это вот такое вот кооперация, дружба, конкуренция, согласие, несогласие. И все это в сложнейшей микстуре, не очень позволяющей просчитать ситуацию на какое-то, даже не то что отдаленное, а на среднесрочное будущее.
Комментарии известного московского политолога Марка Урнова. Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в селе Верхние Чулуки, в ходе спецоперации погибли 4 сотрудника силовых структур, в том числе первый заместитель начальника республиканского управления ФСБ. Ликвидированы 3 боевика, изъято большое количество оружия и боеприпасов. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева во вторник отправляется в Ингушетию, чтобы проверить, как в республике соблюдаются права человека. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал ускорить вступление его страны в НАТО. Об этом он говорил на встрече в Тбилиси с генеральным секретарем Союза Якобом Дехоф-Схефером, возглавляющим делегацию, которая включает представителей всех 26 государств-участников НАТО. В Тбилиси проводится выездное заседание Совета Грузия-НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры в Цхинвале с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокуйты. Накануне в Сухуми глава МИД России встречался с президентом Абхазии Сергеем Багапшем. Эксперты начинают генетические исследования останков погибших при крушении самолета в Перми в ночь на 15 сентября. Основная версия катастрофы – неисправность двигателя, признаков теракта не обнаружено. Генпрокурор России Юрий Чайка лично контролирует расследование, жертвами трагедии стали 88 человек. «Принципы экономической политики России меняться не будут», заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с представителями российского бизнеса. В центре Багдада 12 человек погибли и 32 были ранены в результате взрывов двух заминированных машин. Сгорели более 30 автомобилей. Во вторник утром в Багдад прибыл с необъявленным визитом министр обороны США Роберт Гейтс. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ объявило, что Тегеран препятствует расследованию информации о тайных разработках Ираном ядерного оружия.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
20:32 в Москве. Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины часа. Джон Маккейн опередил Барака Обаму в вопросах общественного мнения. Папа Римский Бенедикт XVI завершил пастырскую поездку во Франции. Социологи утверждают, растет число россиян, уверены, что они смогут найти хорошую работу. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Политические обозреватели в США говорят о новом этапе в ходе избирательной кампании. Вступление в борьбу в качестве кандидата на пост вице-президента США Сэра Пэлин впервые обеспечило республиканской партии 4-5% преимущество перед демократами. Причем это преимущество было набрано в течение всего одной недели. Социологи говорят об усталости избирателей от политического стиля и облика кандидата демократической партии Барака Обамы. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Опросы общественного мнения твердо указывают на лидерство Джона Маккейна в предвыборной конкуренции. Он оторвался от своего соперника Барака Обамы на 4-5 пунктов. Этот, в общем, незначительный разрыв вызвал, казалось бы, несоразмерные панические эмоции в руководстве демократической партии, твердо рассчитывавшей на победу. Что могло стать причиной такой феноменальной перемены настроений избирателей? Слово Ян Нурнову.
Большинство политических обозревателей считают, что причина в очень удачном решении Маккейна взять кандидатом в вице-президента президенты Сару Пейлин. Не случайно самый большой сдвиг в пользу Маккейна на 20% произошел среди белых женщин. Но неужели один человек, претендующий на роль второго плана, вчера еще неизвестный никому, кроме жителей Аляски, может изменить мнение большинства американцев, которые еще недавно готовы были голосовать за кого угодно, только не за республиканцев, последователей президента Буша? В чем феномен Сары Пейлин? Вот что думает об этом аналитик Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова, Джон Хендерсон. Дело не в том, что Сара Пейлин женщина, а в том, что у нее ясные позиции по многим жизненно важным вопросам. Во-первых, ее консервативные взгляды уравновесили скептицизм консервативного крыла республиканской партии по отношению к Маккейну. Во-вторых, ее отрицательное мнение о вашингтонской политической элите, как демократической, так и республиканской, ее имидж человека реально мыслящего и говорящего на языке большинства американцев привлекает на ее сторону и, следовательно, на сторону Маккейна все больше независимых, непартийных избирателей. Они поверили, что она принесет с собой в Вашингтон свежий ветер с Аляски, и что она, хотя и консервативна, но не столь радикальна. Растут опасения, что перемены, предлагаемые Обамой, могут быть слишком революционными. Избирателей пугает связь Обамы с его крайне радикальным духовным наставником Джереми Райтом. Пугают ранние высказывания самого Обамы и слова его жены о том, что только после избрания ее мужа кандидатом в президенты она перестала стыдиться Америки.
Сара Пэлин противопоставила этому веру в здравый смысл, семью, труд, традиционные американские ценности. Она предложила американцам перемены более благоразумные, чем предлагают Барак Обама и Джо Байден. Джон Хендерсон назвал Пэлин политиком из народа.
Итак, удачный выбор Джоном Маккейном кандидатуры своего вице-президента может определить исход президентских выборов? Этот вопрос я обсудил с профессором Мичиганского университета Владимиром Шлепентохом.
Значительная часть американцев продолжает рассматривать Обаму как своего кандидата в президенты. Идет речь, по всей вероятности, о той части американского общества, которая еще не окончательно сформировала свои взгляды, которая поддерживала Обаму с известными ограничениями. И вот именно на эту группу людей Сара Пэлин оказала огромное влияние. Это не секрет, что значительная часть американцев готова была голосовать за Обаму в значительной степени, потому что они видели в избрании черного президента большой прогрессивный шаг в Америке, с чем, между прочим, я и готов согласиться. Но теперь возникла возможность продемонстрировать лояльность к этой идеологии по другому параметру в отношении женщины. К тому же женщина, обладающая теми качествами, которые нет у Обамы, человечностью, близостью к жизни простых людей. Все это освободило в известном смысле часть американского населения от известного, если угодно, террора Обамы. Мы как кандидата прогрессивных сил страны.
Но очень интересно, что в предвыборной кампании идет не противостояние программ или, скажем, идей, как справиться с экономическими проблемами. Идет скорее противостояние личностей.
Вы правы в том смысле, что идет речь о конфликте образов людей, которые способны вести Америку вперед. Маккейн и Обама. Но теперь появился еще третья фигура. Фигура Сары Пэлин, которая является абсолютно свежей, интересной, яркой.
Как вы считаете, смогут ли республиканцы, так сказать, растянуть этот волнующий заряд свежести до президентских выборов?
Значительная часть американцев устала от Обамы. Это совпадение, очень полезное для Маккейна. Американцы устали от Обамы, устали от его ораторского искусства, устали от того, что он непрерывно повторяет в своих выступлениях буквально одно и то же. Все это притупило, как мне кажется, у значительной части американцев прежнее свежее восприятие Обамы.
Причиной феноменального перелома настроений избирателей в пользу республиканского кандидата в президенты мы обсуждали с профессором Мичиганского университета Владимиром Шлепентохом.
Над этой темой работал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 15 сентября. Согласно данным нового исследования Левада-центра, 24% россиян уверены, что в случае необходимости смогут найти хорошую работу по специальности. 3 года назад таких людей было на 10% меньше. Однако число пессимистов пока что очень велико. 69% опрошенных полагают, что ситуация с трудоустройством может сложиться для них неблагоприятно. О каких тенденциях в российском обществе говорят эти данные? Над темой работала моя коллега Вероника Боде.
Наиболее оптимистично настроены молодые люди и квалифицированные работники, в том числе руководители и управленцы. В Москве положительный ответ дают в 2 раза чаще, чем в среднем по стране. Наименее благоприятная ситуация на селе и в малых городах. Результаты исследования комментирует ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая.
По другим данным нашего опроса, самое важное, когда они устраиваются на работу, это хорошая зарплата. Проблема работы по специальности стоит всего на 5-м месте. На 2-м месте там регулярность выплаты зарплаты, хорошая условия труда. То есть важно для людей работать по специальности примерно только 21%. Можно говорить в каком-то смысле и по нашим данным о такой тенденции, что для людей проблема устройства на работу именно по специальности, по завершению образования, она стоит не на 1-м месте.
Но вот все-таки процент оптимистов растет. Это свидетельствует о каком-то общем улучшении настроения в обществе.
Можно считать, что это косвенный показатель того, что люди считают, что ситуация стабилизировалась, что доход доходы все-таки растут. Конечно, этот процесс идет очень неравномерно, и по нашим же данным видно, что там разница между ответами москвичей или жителей крупных городов, они очень сильно отличаются от ответов людей, живущих в малых городах на периферии. То есть возможности, конечно, сконцентрированы в крупных городах.
А каков вообще, по вашим наблюдениям, подход россиян, в том числе молодежи, к выбору профессии? И какие специальности сейчас наиболее популярны?
На первом месте идут юристы, на втором месте предприниматели, затем политики и программисты. Вот в последнее время начали набирать популярность и престижность профессия врачей. Она все чаще упоминается. И вот характерно при этом, что профессия учителей и преподавателей, а также ученых, она очень низко ценится. При том, что именно от этого, собственно, зависит качество образования и качество получаемой в будущем специальности.
Социолог Наталья Зорко. О каких тенденциях в российском массовом сознании свидетельствует это исследование Левада-центра? Такой вопрос я задала кандидату психологических наук Ольге Маховской.
Общая картина людей, которые уверены там или не уверены, она показывает, что наши субъективные ожидания немножко утряслись, и уровень уверенности повысился. Но это вовсе не значит, что картина на рынке объективно совпадает с нашими ожиданиями. За последнее время россияне реже меняли работу, вынуждены были подрабатывать для того, чтобы поддерживать себя и семью. И это создает ощущение и стабильности, и возможности зарабатывать достойно, применяя свои силы. То, что уровень уверенности управленцев или независимых предпринимателей выше, просто потому что их рабочие места от них зависят. Наверное, уровень доходов относительных у россиян за последнее время вырос, что тоже как-то успокаивает ситуацию на рынке. Сейчас новая модель или стратегия профессионального продвижения – постоянное обучение. Можно всегда скорректировать свою профессию под возможности рынка или под какое-то конкретное предложение. Картина субъективная, не отражает объективно. Я убеждена, что рынок предложений по-прежнему не сбалансирован, не только если мы говорим о большом городе и селе. Здесь очень много иллюзий, связанных с тем, что произошла так называемая стабилизация, и мы получили передышку и немножко накопили денег. Человеку в нашей стране как раз свойственно катастрофическое сознание, которое несколько поуспокоилось, потому что процент недовольных все равно остается высокий, на мой взгляд. Из-за того, что общая атмосфера в стране постоянно подогревается в сторону позитива, нас агитируют за то, что мы живем в самой хорошей стране, и у нас прекрасное будущее, у нас самые лучшие спортсмены и самый лучший президент. Да, это действует. Люди переоценивают свою личную ситуацию, считают, что она сильно не такая уж плохая. Большой вопрос, полагается ли средний россиянин на себя, на свои компетенции, или все-таки настроен на вот эту общую интонацию в стране, и ура патриотизма, и ура оптимизма, я бы так же сказала, потому что он не всегда обоснован.
Таково мнение психолога Ольги Маховской. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 15 сентября. Необычно много внимания сегодня мировая пресса уделяет анализу итогов рядовой, в общем-то, по рангу поездки Папы Римского Бенедикта XVI во Францию. Канонический смысл этого визита понтифика заключался в участии в торжествах в Лурде. Однако значение поездки вышло за пределы церковного диалога в общественно-политическую сферу. Заслуга не только Папы Римского, но и президента Франции Николя Саркози, который за последние месяцы сумел придать, как считают эксперты, диалогу Ватикана и Елисейского дворца «Новый импульс». Я беседую с римским журналистом, экспертом по проблемам Ватикана Алексеем Букаловым. Эта поездка оказалась не совсем обычной. С одной стороны, Франция, одна из крупнейших католических епархий, страна с глубочайшими католическими традициями. А с другой стороны, падение интереса к церкви. И вот на этой фоне происходит визит, который объявляется чуть ли не триумфальным.
Папа значительно расширил первоначальный замысел этого визита, который, по идее, должен был свестись только к завершающей части празднования 150-летия явления Лурдской Богоматери, но получился визит действительно с определенным теологическим и, я бы даже сказал, политическим содержанием. Это получилось, может быть, и по инициативе президента Саркози, который в декабре был здесь, в Ватикане, а затем, когда было объявлено о предстоящем посещении папы Бенедикта Лурда, он сразу предложил начать визит с Парижа. Продолжалась полемика такая по поводу светского характера государства. Полемика не столько между Ватиканом и Елисейским дворцом, сколько между президентом и сторонниками светского характера Французской Республики. Дело в том, что Саркози здесь, в Ватикане, заявил, что никогда учитель не сможет заменить кюре или пастора. Продолжение этой темы, оно отразилось в обмене речами в Елисейском дворце, когда Саркози опять счел нужным посвятить свое выступление позитивной светскости, так называемой, проникнутой уважением и духом диалога. Ну, а в свою очередь, папа отметил незаменимую роль религии в формировании сознания и создании этического консенсуса в обществе. Обменялись такими программными заявлениями. Были и другие очень важные заявления. Но, в частности, в последний день визита в Лурде немножко отдернул французских епископов. Йозеф Ратцингер, сказав, что все-таки что они должны благословлять второй брак, принимать причастие разведенных. В общем, вот такое вот неожиданное предупреждение. Предупреждений было много. В частности, он говорил о том, что нужно бороться с языческими идолами в лице Влада и власти. Предупредил о двух опасностях, подстерегающих современный мир, а это субъективном произволе, ошибочно принимаемом за свободу, и, с другой стороны, фундаменталистский фанатизм.
Вы упомянули о таком обмене любезными заявлениями между французским президентом и папой римским. Понятно, что оба и политики, один еще и крупный духовный авторитет всемирный. Но вот Николас Саркози был бы неважным учеником церковно-приходской школы, судя по его стилю, по личной жизни, чертам характера, всего остального. Как в Ватикане воспринимают такого рода политиков, когда они говорят вещи, те, которые хотелось бы слышать епископам и кардиналам?
Я думаю, что очень прагматично. С одной стороны, они пользуют любой сигнал, любую возможность каким-то образом настоять на своем, а с другой стороны, почему не использовать? Ну, Париж стоит обедни, как говорится, поэтому лишний раз находиться в центре Европы и к тому же гостем страны, которая председательствует в Европейском Союзе, и не сказать, например, о европейских корнях Европы, папа не мог не использовать такую возможность. И он сказал, что разумное поведение лежит в основе европейской культуры, а именно поиск Бога и готовность его услышать.
Франция остается одним из главных бастионов католической веры, если мы говорим о духовном содержании этого визита.
Судя по той помпе, с которой был проведен этот визит, и тем пока предварительным уже заключительным сообщением, можно сказать, что да, остается, и этот визит, это полностью подтвердил. Поездка была нужна не только понтифику, но и Саркози, который, как всегда, сумел блестяще использовать это в свое благо, это появление на публике лишний раз в компании, на сей раз, понтифика.
Римский журналист Алексей Букалов, эксперт по проблемам Ватикана, мы обсуждали с ним завершившийся визит Папы Римского Бенедикта XVI во Францию. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, тема, как-то связанная со средствами массовой информации, сегодня о маленькой книжной новинке. Один из лидеров партии «Союз правых сил», оппозиционный политик Борис Немцов и экономист Владимир Милов представили свою очередную работу совместную «Доклад Путин и Газпром». По сути, это брошюра, продолжение уже нашумевшего в начале года доклада под названием «Путин. Итоги». На сей раз авторы рассказывают о работе крупнейшей российской компании, влиянии на нее бывшего президента России. С пресс-конференции репортаж корреспондента «Радио Свобода» Максима Игорошевского.
Книгу «Путин и Газпром» сами авторы называют независимым экспертным докладом. На 55 страницах разместились аналитические статьи и графики роста цен на газ в России. Вступительная статья «Газпром как главный личный проект Путина», говорит политик-оппозиционер Борис Немцов.
Ни для кого не секрет, что наряду с должностью президента Российской Федерации, которую он занимал на протяжении последних 8 лет, он являлся и формальным, и фактическим руководителем «Газпрома». Начал он свою трудовую деятельность в Кремле с того, что уволил Черномырдина с поста председателя Совета директоров, а потом уволил и Вяхерева, через год назначив туда своего Миллера. Итог его бурной кадровой политики в «Газпроме» следующий: из 18 членов правления 11 либо с Лубянки, либо из мэрии Петербурга.
Брошюра «Путин и Газпром» вышла тиражом в 2000 экземпляров. В первую очередь авторы ее направили президенту Медведеву, премьеру Путину, главе антимонопольной службы Артемьеву и вице-премьеру Сечину. По мнению экономиста Владимира Милова, именно сейчас то время, когда эта книга наиболее актуальна, даже не с политической точки зрения.
Я как раз просил оттянуть этот момент до того, как выйдет в начале июля финансовая отчетность по международным стандартам. Нужно было посмотреть результаты за полный 2007 год и сравнить их с 2000-м, построенный уже окончательно динамику. Если бы, например, экспортные цены на газ сегодня были бы на уровне 2004-го, года «Газпром» был бы банкротом. Без вариантов, без каких бы то ни было возможностей предотвратить вот эту самую ситуацию корпоративного дефолта.
Авторы доклада дают свой неутешительный прогноз. Впереди резкое увеличение цен на газ, которое коснется абсолютно всех россиян, уверены они.
Они будут из последних сил в ущерб России выполнять международные контракты. Причина первая – это большие деньги. Второе – нарушение этих контрактов – это полное прекращение отношений с Европой. С нами и так уже особо никто не разговаривает. Дальше. Внутри страны они будут повышать цены на газ стремительно и жестко. Ровно для того, чтобы вот этот дефицит каким-то образом компенсировать. Вот, возможно, спонтанно они будут вынуждены допускать в трубу независимых производителей.
Борис Немцов делает сразу 4 вывода относительно «Газпрома».
«Газпром» – худшая российская энергетическая компания. Она единственная, которая за годы правления Путина не увеличила добычу газа. Компания находится в таком глубоком производственном кризисе с добычей меньше 550 миллиардов кубов. Второй вывод. Компания за годы правления Путина и руководство ею Путина оказалось на грани глубочайшего финансового кризиса. Задолженность достигла астрономической величины в 61,6 миллиарда долларов. Третье. Из-за дефицита газа в России правительство Путина приняло решение, оно не очень популяризируется Путиным, но поднимать цены на газ на 20-25% в год. Поскольку цены на газ напрямую связаны с коммунальными ценами, то тарифы на коммунальные услуги, то есть это касается миллионов граждан нашей страны, тоже растут стремительно, примерно на ту же величину. Четвертый вывод. За годы правления Путина произошло многомиллиардный вывод активов из компании. «Газпром», как государственная компания, перестал контролировать активов на общую сумму в 60 миллиардов долларов США.
Борис Немцов и Владимир Милов предлагают свое решение сложившейся ситуации, и речь не идет о каких-либо революционных методах.
Пустить в трубу хотя бы на уровне внутреннего рынка независимых производителей, установить для всех единый тариф на прокачку. А вообще лучше всего вывести из-под контроля «Газпрома» газотранспортную составляющую. То есть сделать транснефть, короче говоря. Ну вот это вот идеальное решение, которое многие вопросы сняло. Но оно противоречит идеологии путинизма. Потому что идеология путинизма – это монополия. Во всем. В политике, в идеологии, собственно, и в экономике.
Журналисты пошутили, что следующим произведением двух авторов может стать независимый доклад под названием «Путин и телевидение». Борис Немцов отверг такое предложение. Скорее интереснее будет написать книгу «Путин и Кавказ», объяснил оппозиционер. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Борис Немцов сегодня гость программы «Время политики» на волнах Радио Свобода. В 22 часа слушайте его острый диалог с моим коллегой Михаилом Соколовым. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Британский музыкант Боб Гелдоф, рок-звезда и устроитель крупнейших международных благотворительных марафонов Life Aid и Life Aid, открыл интернет-телеканал под названием Peace Channel, канал мира. На этом канале с помощью видеоматериалов, фотографий, интервью и дискуссий рассказывается о ситуации в горячих точках, зонах конфликтов и гражданских войн. Первыми высокопоставленными участниками проекта стали премьер-министр Кении Райла Одинга и президент Восточного Тимора Жозе Рамушорта, которые ответили на вопрос о вооруженных конфликтах в своих странах. Развитием нового телеканала занимается медиакомпания Боба Гелдофа «Ten Elps». Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Боб Гелдоф – уникальное явление в рок-музыке и поп-культуре. В одном интервью он признался, что музыка привлекла его в 60-е годы не столько сама по себе, сколько тем, что в те времена она была связана с борьбой за гражданские права и свободу. Это многое объясняет в жизни 56-летней рок-звезды. Трудно назвать музыканта, который сделал бы больше на благотворительном поприще. Он наполнил новым содержанием, не столько эстетическим, сколько гуманитарным, свои грандиозные благотворительные концерты Life Aid и Life Aid, собравшие огромные средства, которые спасли не одну жизнь в странах третьего мира. Но еще до этих концертов, в 1984 году, Гелдоф мобилизовал мир поп-музыки на сбор средств помощи голодающим детям Эфиопии, что, собственно, и положило начало традиции благотворительных музыкальных акций. Недаром в Африке Гелдоф получил прозвище «Святой Боб». Создание телеканала Peace Channel – еще одна такая акция, направленная на разрешение насущных проблем стран третьего мира, сотрясающихся от гражданских войн и региональных конфликтов. Возможно, что в последние годы борьба с бедностью и гуманитарные акции заслонили Гелдофа от музыки и подменили собой его музыкальную карьеру. Однако нетрудно заметить, что тем самым бывший лидер группы Boomtown Rats сделал для самой рок-музыки намного больше, чем все вместе взятые рок-звезды его поколения, облагородив ее новым гуманитарным смыслом. Боб Гелдоф уверяет, что не поддерживает ни одну политическую партию и организацию, и что он будет продолжать пожимать руку дьяволу и слева, и справа, лишь бы добиться результатов в борьбе с бедностью.
Из Лондона Наталья Голицына. О смысле и эффективности благотворительной деятельности музыканта Боба Гелдофа размышляет международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Все гуманитарные акции Гелдофа, от создания группы Band Aid с целью помощи голодающим в Эфиопии до мега-концертов Live Aid и Live Aid, были замечательными и качественными представлениями, набирали немало средств и действительно облегчали кому-то жизнь, но при этом вызывали множество кривотолков и критики. Боба Гелдофа обвиняли в том, что рок, поп, кино и прочие звезды выступают с такими вот инициативами не из альтруизма и не из высокой человеческой морали, а из абсолютно корыстных интересов – стать еще большей звездой. Отчасти эти обвинения подкрепило решение Комитета Нобелевских лауреатов мира вручить Гелдофу премию «Человек мира». Но как бы ни обстояло дело с личными амбициями, такого внимания Африке, как в ходе саммита «Большой восьмерки» в 2005 году лидеры восьми ни до, ни после этому континенту не уделяли. Телеканал «Мира» тоже амбициозный проект. Даже не по звездности, а по цели. Представляя свою идею год назад, сэр Гелдоф описал ее так. Если хоть один человек из 6,7 миллиарда жителей Земли выступит с идеей, которую мы пропустили, это уже будет успех. Политики, конечно, скажут, что вряд ли люди в зоне конфликта могут беспристрастно оценить, как из этого конфликта выйти. Но ведь, с другой стороны, кто, как не люди в эпицентре войны, знают о ее причинах и главных виновниках? Глобальные общественные проекты в последние десятилетия не раз меняли систему международного права и отношение к поведению государств. В конце концов, и международная кампания по запрещению противопехотных мин – это тоже общественный проект двоих энтузиастов, который привел к созданию международной конвенции. Я уж не говорю о таких международных правозащитных движениях, как Human Rights Watch и Международная амнистия, выступающих глобальными свидетелями и участниками соблюдения и развития права, в том числе на уровне ООН. Предвижу, что критики сейчас скажут, что вряд ли новый телеканал «Мира» принесет мир в горячие точки. Ну, может быть и так, конечно. Но зато он создаст форум, откроет возможность размышлять, спорить, давать свидетельские показания. Он даст все то, что пытаются отнять у людей правители, приводящие нации к войне.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Ирина Лагунина и Наталья Голицына. Британский музыкант Боб Гелдоф, рок-звезда и устроитель крупнейших международных благотворительных марафонов, открыл интернет-телеканал под названием «Канал Мира». Мы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 сентября, над которым работали продюсеры Наталья Аркадьева и Александр Аркадьев, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей «Поверх барьеров» сегодня в американском часе Александр Генис с сюжетом, в частности, об искусстве политических дебатов. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самописцы найдены, переданные Международному авиационному комитету.
Звание частей российской армии в поте являлось камнем преткновения.
Весь народ Америки будет молиться за тех, кто находится в зоне бедствия.
Банк успел украсть через интернет более 500 миллионов долларов.
Прокурор Швеции решил снять обвинение в отношении трех сомалийцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи. Час прессы на волнах свободы. Звоните, пишите или присылайте СМС. В час дня. Ежедневно, кроме воскресенья.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.